Значит, сегодня у нас седьмое занятие из цикла. Сейчас я настрою. О, так. Сегодня седьмое занятие из цикла. Произойдет некоторое изменение в плане. Я предсказывал, что будет продолжение истории про Нимрод. Но так не вышло, подул немножко ветер, изменил немножко курс, такое бывает. И я надеюсь, я гарантировать не могу, что в следующий раз мы к Нимроду вернемся. А сегодня речь пойдет про Мидраш. Будем изучать один из Мидрашим. Ну, сначала, значит, сам текст, что говорит Мидраш. Ума Раби Симон. Раби Симон сказал, во время, когда Хакодеш Боруху Всевышний пришел, чтобы создать Адам Харишон, первого человека, сделали Малахей Хашорис, ангелы, группы, подгруппы, группы, группы, подгруппы, подгруппы. Михема умрим Лоивра. Из них были те, которые говорили, не надо его творить, человека. И были такие, которые говорили, надо его творить. Значит, это начало Мидраш. Идет какая-то история, разговор между ангелами и Творцом. Но у меня сразу вопрос возникает. Каким образом Раби Симон смог подслушать этот разговор? Во-первых, дело было наверху, а во-вторых, давным-давно-давно. Вот мне непонятно, как он это услышал. Ну, ответ очень простой, ничего не слышал. Это по-другому никак не сказать. И Мессора никакой не получил традиции. История сочинена. Вот он ее и сочинил, что она идет под его именем. Зачем ему надо было понадобилось сочинять истории? Ну, по-видимому, он отличался от других людей чем? Он читает Хумаш. Там речь идет о создании человека. У него возникает проблема. У других это идет гладко, более или менее. А он видит проблемы. И поскольку он видит проблемы, ему надо их как-то разрешить, эту проблему, он придумывает историю. Эту историю он с нами поделился, который сформулировал и саму проблему, и ее решение. Ну, поскольку он с нами ею поделился, то у нас есть шанс подключиться к его пониманию мироздания. Человек жил давным-давным-давно, от времена Гемора. И там было другое видение этих всех духовных вещей. И у нас есть как бы исключительная возможность, шанс проникнуть в то пространство при помощи Раби Симон. Вот мы и попробуем это сделать. Но чтобы это у нас имело определенную степень успеха, нам надо вглядываться и вслушиваться в каждое слово Мидраш. Что мы должны понимать. Это выдуманная история. Он сам говорил слова, чтобы выразить эту идею. Через слова он выразил мысль. Не просто есть мысль, он говорит что-то. Мысль выражена в словах. Поэтому, если мы хотим подключиться к мысли, мы должны серьезно отнестись к тексту. Вот этим мы и займемся. Я не гарантирую, что мы все так здесь охватим, Но будем стараться, насколько нам время позволяет и возможности. Итак, вперед. Значит, первое. Здесь говорится про Малахей Хашорис, ангелы. Ну, есть разного типа ангелы. Вот те, которые идут под этим названием, они отвечают за функционирование творения. Поэтому речь идет о том, как творение должно функционировать. Ну, естественно, это идет вокруг Адама, что он центр творения, и от того, что будет происходить с ним, с людьми впоследствии, вот это и будет влиять на творение. Поэтому он взял не просто Малухим, Малахей Хашорис, ангел, который отвечает за функционирование творения. Значит, дальше они разбиты у него по группам. Группы, группы, подгруппы, подгруппы. Он не говорит, сколько этих групп, сколько этих подгрупп, просто обозначает, что они разные. Ну, поскольку мы говорим о творении, то их, по-видимому, колоссальное количество. Творение, оно очень многообразно. И в плане внешнем, ну и тем более по функционированию. Что он дал нам эту идею? Но они как-то объединены между собой. Просто один малых здесь, другой там. По группам. Что закон – это функционирование неброуновское движение. Нечто упорядоченное. Так вот, мнения разделились. Два мнения. Одни стоит создавать Адама, другие нет, не надо. Так. Но тут мы должны уже вслушаться в язык. Каким образом он преподнес эту идею? Он говорит, из них, он сказал такие слова, из них говорили надо, стоит, из них говорили не стоит, не надо. То есть звучит так, что в каждой группе и в каждой подгруппе было разделение мнений. Это мы должны так принять, запомнить и принять рассмотрение при дальнейшем разговоре. Но это пока то, что он сказал. Читаем дальше, что происходило. Дальше он приводит пасук из Таилим, Давид Хамелах, царь Давид. Пасук говорит следующее. Хесед виэмет Невгошу, Хесед и Эмет встретились, Цедек и Шалоем на шоку, а Цедек и Шалоем, они поцеловались. Царь ввел четыре понятия. Хесед, Эмет, Цедек и Шалоем. Что такое Хесед? Это один дает другому. Делится тем, что у него есть. Это концепция хесед. Там слова про милосердие и прочее, это неточное выражение этого понятия. Это давание от одного другому. Эмет, истина, ну, про это мы уже говорили. Цедок. Здесь будет в этом пасуке, это будет использовано в Геморе, вернее, в Мидраше, извиняюсь, как концепция справедливости. Но это вот близко к понятию цедек. Справедливость. И шалом – это гармония, мир, завершение, завершенность. Вот эта концепция шалом. Эти четыре вещи он ввел. И что дальше идет? Мидраш. Он привел этот пасук и говорит – Значит, возвращаемся к Мидраш. Хесед Оймер, Хесед говорит, Ивра, сотвори. Почему Шеху Гоэну Хасодим? Потому что люди делают Хесед. Он здесь говорит не сразу про Адама Харишон, первого человека, а про потомков. Хотя говорит в единственном числе. Так, значит, вот здесь же проблема. Хесед сказал. Кто такой Хесед? Это не Малах, не ангел. Раньше говорили Малухим, они голосовали за или против. А сейчас Хесед заговорил. Это не ангел. Что такое Хесед? Ну, это какое-то создание, творение. И вот он говорит, что надо создавать человека. Рабби Симон от его имени сказал. Значит, что значит, что Хесед сказал? Если ангел сказал, это я понимаю, ангелы разговаривают. А вот Хесед, что он мог сказать? Давайте вникнем. Один человек делает здесь на земле хесед другому. Делает ему что-то хорошее. В той или иной форме. Форм множества. И другой человек делает там кому-то тоже что-то хорошее. И третий. Есть люди, которые делают хесед. Почему человек делает хесед один другому? Ну, потому что у него такой внутренний мир. Тот, который не делал, у него другой внутренний мир. Каждый наш поступок происходит изнутри. Значит, внутри есть вот такое качество в определенной группе людей, которые именуются хесед. Но любое создание в этом мире, в творении, имеет корень там наверху. Следовательно, там наверху есть тоже хесед. Это корень того хесед, который существует в творении у разных людей, в проявлениях. Этот корень, он и называется хесед. Вот он здесь и заговорил, он говорит, да, нужен человек. Почему он так решил? Ну, тут надо ввести концепцию двустороннего движения, известную. Есть движение духовных пространств снизу вверх, от людей к корню, от творения к корням, и наоборот, сверху вниз. Если люди на Земле, ну вот в плане Хеса, действуют таким образом, что значит, это Хесед проявляется, тогда это будет укрепление того корня Хесед, который наверху. И поскольку тот Хесед наверху укреплен, тогда вот теперь возникает движение сверху вниз. И тогда, значит, здесь вот в творении это шефа, как бы энергия Хесед идет, и люди ведут себя в соответствующем образом. Это очень упрощенная модель, потому что, конечно, функционирование творения, в частности, Хесед, не зависит только от людей. Разные факторы, и самое главное – это творец. Захочет – пошлет Хесед, не захочет – не захочет, не пошлет. Вот. Но мы сейчас говорим вот о этом влиянии людей на корень. Что мы говорим о функционировании творения. Функционирование творения зависит от того, как там наверху расположены корни, от их соотношения. Если Хесед там укреплен, значит, и здесь будет Хесед. Если его там мало, он имеет слабую силу, здесь будет, так сказать, жесткое пространство. Такая взаимосвязь. Так вот, значит, давайте посмотрим, что же здесь сказано. Хесед сказал, что да, человек нужен. Это обозначает, что люди, которые живут на земле, укрепляют этот хесед. Вот из этого как бы простого заключения есть интересное следствие. Мы с самого начала договорились, мы не будем ничего пропускать. А сказано, что ангелы, которые представляют функционирование творения, разбиты на группы и подгруппы. Это значит, что хесед входит и в группы, и в подгруппы. Не то, что хесед в одной части творения, а все остальное в другой. Мидраш рассуждает по-другому. Голосует все группы и подгруппы. Проголосовали за хесед, и там сказано, из них были такие, которые за, и были те, которые не за. Так, вот это значит, это мы отсюда видим влияние хесед на творение. Не просто одно из качеств. Оно влияет на все творение в целом. И не просто в целом, а на отдельные группы. Вот какое-то важное качество. Теперь возникает вопрос. Мы же читали пасук уже. Тут не только хесед, тут будет и эмет, истина, и цедек, справедливость, и шалом. Завершение, гармония. Вот четыре качества выделены в Мидраш, которые являются принципиальными, краеугольными в создании человека. Ну, Рамсимон не был гласным, он сосался на царя Давида. А почему только четыре? Неужели творение описывается четырьмя только качествами? Их, конечно, там полно. И очень много важных. Вот возникает вопрос, почему Мидраш выбрал именно, царь выбрал именно четыре? Можно было выбрать семь. Почему семь? Семь очень хорошее число. Это семь дней творения, семь дней сотворения мира. Мы говорим о сотворении мира, функционировании человека. Ну, выбери число семь. Или, скажем, число пять. Оно тоже очень хорошее для сотворения. Почему? Потому что первым перек речь идет о сотворении мира, и там исключительно имя Луким, имя Творца. Луким, пять букв. Имя, которое творило творение, имело пять букв. Так выбери число пять, а не четыре. Но нет. Царь выбрал четыре. Значит, на что он опирался? Значит, число четыре тоже связано с именем Творца. Юткей Вавкей. Имя Ашин. Главное имя, центральное имя. Душа творения. В плане имен. Вот поэтому он выбрал число четыре. Мы говорим про Адам. Человека. Человек – это центр творения, это душа творения. От него зависит, как оно все идет. Поэтому уместно выбрать именно имя Юткей Вавкей. Это четырехбуквенное имя, которое является центральным, является душой для всех других имен. Что-то мы поняли, что здесь четыре. И вот, значит, Хесед – это вот важное качество при сотворении мира. Это вот мы видим из Мидраша, и, собственно, вот это, про это и говорит царь Давид. Откуда он узнал? Ну, вот он был очень так продвинутый в плане понимания верхних миров. И на чему можно доверять? Узнал, что говорил. Откуда я это знаю? Потому что можно изучать Таилим. Не просто читать, как восхваление Творцу, а изучать. И там глубочайшие вещи. Геморы их изучает, Медрошин. Давид знал, что говорил. Он выделил хесед. И вот мы видим, согласно тому, как развиваются события, что хесед проникает во все уголки творения, хотя одно только качество. Дальше. Значит, ну хорошо, человек сделан по образу и подобию. Значит, человек напоминает Творца и творение. Значит, если человек имеет это качество хесед, оно влияет на все его остальные качества. Кто бы мог подумать? Таким образом, хесед связан с другими качествами, причем со всеми. Это уже интересный результат. Сам до этого не дойдешь, по-моему. Самому не дойти. Но вот, изучая Мидраш, мы к этому приходим. Дальше возникает вопрос, а как? Неужели? В самом деле? Каким образом? Все эти вопросы, они возникают после того, как мы установили факт. И дальше интересно действительно отвечать, а как? Но это уже целое отдельное исследование. Первое, что можно здесь сказать по поверхности просто. Значит, человек, который имеет хесед, делится, у него нет концепции взять себе. Ну, в той или иной степени. Давание – это расширение. Вот такое качество, оно создает благоприятную, мягкую среду внутри человека. У него мягкое внутреннее поле. Вот внутреннее поле человека, оно влияет на все у него. Ну, это первая приглядка, что ли. Дальше надо исследовать все эти вещи. Это интересное, по-видимому, будет исследование. Так, дальше будем не читать дальше Мидраш, а вдуматься в то, что мы уже прочли. Что мы сказали, мы не будем спешить, а вникать во все, что есть. Сказано, что из них некоторые голосовали за, а некоторые голосовали против. Это значит, что функционирование творения в каждой его группе есть нечто, что против того, чтобы хесед был у людей. Почему? Потому что это плохо будет сказываться на функционировании творения. Тоже интересный результат. Человек имеет хесед, это во вред. Есть и плюс, есть и минус. Ну, какой вред может быть от хеста? Один дал другому. Что в этом плохого? Наоборот. Ну, пришел там один человек к другому и говорит, дай мне деньги. Пожалуйста, майса хесед. Он взял эти деньги, купил нож и убил там кого-то на эти деньги. Ну, лучше бы он не давал деньги. То есть Гемора говорит, что это Гемора Кедушин, говорит о том, что асур проявлять рахмонос, милосердие, к тому, у которого нет дат разума. Очень странное высказывание. Но Гемор запрещает проявлять милосердие тем людям, у которых нет дат, понимания. Что-то Гемор явно не надо понимать буквально. Требуется, значит, объяснение. Но мы видим, что, конечно, это нельзя делать, это запрещено. Давать милосердие направо и налево, в некоторых случаях это даст плохой результат. Поэтому вот при этом голосовании были те, которые голосовали за то, чтобы человек был в творении, за то, что у него есть хесед, а некоторые голосовали против. Почему же и так повернуть? Дальше еще несколько слов по поводу хесед. Значит, мы видим, что это тоже интересная вещь здесь будет. Один человек сделал другому что-то хорошее. И, как мы видим, вот из этого двустороннего движения пошел наверх сила вот этого поступка. а потом отрикошетила вниз. На кого? Тут разные будут варианты. Положительный импульс Хесед пришел в творение. На кого он там попадет? Ну, это надо знать, как оно там все функционирует. Но творение получило в каком-то своем месте, в каком-то виде положительный импульс Хесед. Получается, человек сделал один другому что-то, а откликнулось не на нем и не на другом, а на еще, значит, ком-то, на чем-то. Это ценность Хесед. На поверхности два человека контактируют, результат гораздо шире. Но если вот эта масса Хесед действительно туда, наверх идет. Вот была война в Газе, последняя. И народ проявился на линию фронта. Подъезжали машины с продуктами, с вещами для солдат, детские рисунки. Мальчики и девочки рисовали для солдат. Вот это была война. Появился хесед народа. По моим представлениям, результат, вот эта часть войны, по-видимому, я не знаю точно, по-видимому, происходило то, что происходило там на фронте. Что то, что происходило вот это между людьми, это имело выход наверх. Война, один убивает другого, это здесь, на земле. А тут народ, который там неделю до войны еще кричали друг на друга, сплотился и послал этот импульс сплочения туда наверх. Это смысл этой войны. Ну, из собственного опыта, я знал одну особу, которая, значит, для нее было сделать хэс, это очень естественная форма проявления жизненной. И она идет, и вот можно сделать хэс, она не пройдет мимо. Если она живет и видит, что вот, в принципе, надо пойти куда-то и сделать хэс, она пойдет. Этот обычный человек как бы влияет на пространство. И степень влияния зависит уже от силы души тоже. То есть послать туда импульс наверх, вот это еще будет зависеть от самого человека. Разные факторы. Но мне кажется, что с этой особой это работало очень хорошо. Я когда был, значит, Шлошем, про нее я рассказывал историю с балконом, как она поила солдат, ей было 10 лет примерно, поила солдатиков, ну, спортсменов на площади искусств в Ленинграде. Значит, тренировка перед 7 ноября. Холодно в то время. Они в трусах да в майках тренируются. Она с балкона им спускала чай в термосе горячий. Так Ривка Имейна делала в свое время, поила верблюдов. Вот, так что в народе есть люди, которые делают хесед, и это заложено в природу народа. Гемора Бея говорит о том, что те, которые не имеют хесед, они не потомки Авраама Авину. Значит, это свойство, оно переходит по генам. Так, хорошо. Следующее. Следующее Эмет. Что Эмет сказал, давайте смотреть. Эмет сказал, не твори Не делай человека. Почему? Мотивация. Шикула, что все они шикерим, лжецы. Шемас истинное слово против. Почему? Все они лжецы. Ну, это уже Мидраш, который дает парадоксальное утверждение, в которое надо вникнуть. Какого типа ложь имеется в виду? Я полагаю, не то, что вот один обвесил кого-то в магазине, обошел вокруг пальца там в каком-то competition. Нет, мы говорим про мет, про истину. Имеется в виду, что нет истинного понимания. Это определяется как ложь. Высказывание, которое о каких-то глубоких, высоких вещах, которое не отвечает истине, Мидраш называет ложь, не заблуждение. Обманщик, лжец. Не имеешь на это права. С тех поколений они очень остро воспринимали это понятие истины. Можешь не знать, ну тогда ты не знаешь, ты имеешь на это право. Ты еще не лжец. Так вот, таких лжецов оказывается много. Но что много? Мне же говорит, все они. Так, давайте думать. Все люди не знают истины. Ну, в каком смысле, да, потому что только Господь Бог знает истину в последней инстанции. И вот еще Моше Рабейну был таким. Но мы же говорим о реальной ситуации, функционировании мира. Что здесь имеется в виду? Возможно, разные варианты. Ну, все, значит, это навряд ли имеется в виду. Так что первый вариант мы сразу в сторону. Большинство. Когда говорится «все», имеется в виду большинство. И голос большинства доходит до верха. Если большинство обманывает, значит, наверху будет разрушение. Есть другое понимание. Нет, не большинство. Будем мерить по-другому. Вот есть, скажем, тысячи людей, которые обманывают. И есть 10, которые говорят правду. Ну, с одной стороны, тысячу больше, чем 10. Но с другой стороны, какой вес? Что доходит до верха? Мы говорим о влиянии нижнего мира на верхний. И тут совсем не обязательно мы должны исследовать за большинством. Тут другие только законы идут. Например, в Хумаш сказано, Авраам Авину, он, когда просил за место Содом, он говорил, может, там будет, скажем, 10 цадиким, праведников, тогда не разрушай все место. Там целый город был людей, которые заслуживали разрушения. Но, может быть, там всего 10 есть, которые могут спасти ситуацию. И тогда их голос будет услышан. Мы видим оттуда, что в этих вещах влияния на верхние миры, в этих духовных процессах, не количество решает, не дает результат. Происходит какое-то взвешивание, которое известно Творцу. Вот он известен, у него весы. Но согласно Мидраш, это взвешивание по параметру эмет, истины, дало вот эту результирующую. Нет, не надо создавать человека. Почему? Потому что будет разрушение корня. Имеется в виду, Творец мироздания, у тебя есть планы создания человека. Ты его так придумал. Но творение не будет функционировать по этому плану. что произойдет разрушение корня верхнего. Ну и все, верхний мир распадется. Нет верхнего мира, так и нет чему быть на земле. Нижнее зависит от верхнего, от корней. Дерево без корня не дерево. Полено. Хайр. Вот это Мэтт сказал, что так нельзя. Читаем дальше. Цедок. Цедок – это справедливость, сказал, создавай. Почему? Что они делают праведность. Люди в своих поступках идут за справедливостью, не праведность, справедливость. Ну, ясно, что есть и те, но, по-видимому, удельный вес тех, которые все-таки в той или иной степени придерживаются справедливости, достаточен для того, чтобы обеспечить существование верхнего корня. Вот, значит, мы не знаем, я точно не знаю, как там то, что здесь происходит наверху, доходит туда наверх, и какой там наверху будет результат. Откуда мне знать? Нет для этого телескопа туда посмотреть. Единственное, что я могу положиться на то, что знали, вот, утверждали люди предыдущих поколений. У них как-то это знание было. Они просто так не сочиняли. Царь Давид сказал, так, ну, ладно, все. Это инстанция, которая не будет обманывать. Не знал бы, не говорил. Я полагаюсь на то, что вот я изучаю. Это тоже интересный плюс при изучении этих источников, если оно правильное, конечно, при этом условии. Так вот, оказывается, с точки зрения справедливости более или менее мы держимся. Следующее. Шалом. Это вот гармония, так сказать, мир, дружелюбие. Что говорится, шалом? Он говорит, нет, не надо создавать человека. Почему? Потому что все они ссорятся. Все они ссорятся. Опять слово «все». Мы говорили, все это, значит, речь идет о результирующей. Но здесь разница. Там про хесед и про цедек, про значит, делая хорошее и справедливости, там не было этого высказания всех. А там, где речь идет о разрушении, там сказано все. Тоже интересный момент. И там речь идет о результирующей, так? Вот это нуждается в обдумывании, почему именно так. Может быть, в конце занятия мы к этому придем. Но это вопрос, так сказать, на размышление. Для размышления. Так. Ну хорошо, теперь что же мы имеем? Мы имеем проблему. Создавать человека или не создавать? Ну и как же эта проблема решается на уровне мудрецов? Что сказал Мидраш? Смотрим. Маасо хакойдыш боруху. Что сделал Творец? Творец должен поступить. Малохим высказали ангелу свое мнение на этот счет, проголосовали, но действует Творец. Он взял Эмет, истину, и швырнул, бросил ее на землю. И Раби Симон приводит пасук из Даниэля на этот счет. Ну, да, правильно, из Даниэля, который, значит, говорит, что земля была брошена на землю, то есть Эмет была брошена на землю. Но, значит, я не верю. Я не верю тому, что Раби Симон сказал. Я не могу это принять. Что он говорит? Эмет с неба бросили на землю. Теперь на небе нет Эмет. Творение не может существовать без корня. Тем более такого важного и ключевого, как Эмет. Никакую корень нельзя спустить на землю. А уж тем более этот. Не может такого быть. Ну и что же делать? Мидраш сказал, Мидраш авторитет. А не могу принять это, противоречит всему, так сказать, азам, на которых я стою в плане понимания. Я изучил давным-давно, что творение не может существовать без корней. А тот говорит, да, может. Так я не могу это принять. Есть разные варианты. Закрыть книгу и, ну, скажем, поехать развлекаться, ну, куда-нибудь там в Африку посмотреть, как там люди живут, или там воспитывать внуков, или там, ну, еще что-нибудь, заняться жизнью нормальной. Что изучать такие источники? Это один вариант. А другой вариант это, ну хорошо, я не понял этот мидраш, читаю дальше, следующую страницу. Перелистнуть и перейти к другой странице. В конце концов, ну, все ошибаются. Может, Раби Симон тоже ошибся. Большой Талмид Хахам, но все могут ошибиться. Есть третий способ. Значит, не закрывать книгу, не идти дальше, а постараться вникнуть. И как-то снять это противоречие между несомненным знанием и то, что говорится сейчас. И тут можно либо привлечь вот свои знания, которые имеешь, багаж какой-то, либо, ну, в самом Мидраш найти, можно там дальше, если будем читать дальше, найдем ответ на это разрешение этой проблемы. И опыт показывает, что часть всего так и есть. Вопросы, которые возникают в Мидраш, он же и решает. Поэтому вот пойдем по этому сценарию и будем дальше изучать, проявим упорство. Что он бросил на землю? Читаем дальше, что стало происходить. Омру Малхи Хашорес Лифней Хакодеш Боруху. Значит, ангелы, они ему говорят, Творцу, господин мира, что это ты, Мивазе, принизил твою печать? Вот они, им не понравилось это. И они сказали в один голос, причем тут же не было разделения на группы. Ты принизил свою печать? Здесь две вещи. Первое. Печать – это на языке мудрецов, это есть эмет. Эмет называется печатью. Ну вот сначала про это поговорим. На этот счет есть разного рода объяснения, но мы будем, я сейчас приведу два, которые следуют из того, что мы учили в последний раз. Мы говорили, что буква ТАВ, последняя буква слова ЭМЭТ, она и представляет ЭМЭТ, это Зоэр еще сказал, и это последняя буква алфавита. То есть есть вот целый ряд, алов, бет, гимел и так далее. Последняя таф. Таф – это завершение всего ряда. Что такое печать? Это завершение, вот было письмо, 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 дошло до конца, и вот оно все в целом уже есть, и ставится печать. Печать относится не к последней букве этого слова, не к последней линии, а ко всему письму. Вот так и буква ТАВ здесь. Она последняя в алфавите. Но все, что есть, пришло, вот к этому ТАВ и вело. Это печать. Это мед. Или другое объяснение тоже, исходя из того, что говорили в прошлый раз. Мы смотрели первый пасук Пятикнижия. Первый пасук Пятикнижия. И там в первых трех словах было зашифровано слово «эмет». Три буквы этого слова. Последний пасук первого перека сотворения мира. Там тоже слово «эмет» было зашифровано. Мы видим, что вся первая глава идет про сотворение мира. Начинается с «эмет» и кончается «эмет». Значит, «эмет» – это печать на всем сотворении и функционировании. Там речь идет о функционировании от творения. Мы видим, действительно, вот когда Рабби Симон говорит языком Малохим про печать, то вот он и имеет в виду «эмет» здесь. Но дальше, ведь что еще здесь сказано? Почему ты принизил Эмет? Принизил. Это значит, Эмет существует, не ушло из творения, но просто заняло неподобающую позицию. Скажем, есть вот картина, есть ее репродукция. Репродукция по отношению к картине – это принижение картине. Но это не ее отрицание. Мы видим, что Рабби Симон здесь сказал, что Эмет существует. Даже после того, как бросили на землю, существует. Просто в виде не очень уж приглядным. Вот получается противоречие. С одной стороны, говорит, что Эмет существует после этого падения. С другой стороны, мы знаем, что такого быть не может. Что теперь надо сконцентрироваться, активизировать свой багаж знаний, что, значит, знаешь, и попробовать сообразить, что же здесь в самом деле происходит. Ну, давайте рассуждать. Вот мы живем в земном мире. Земное пространство. Оно имеет корень наверху, как любое созданное. Значит, есть верхняя земля, которая для нас корень. Корень для нашего пространства это он называется землей, только верхний. Ну, точно так же есть небо. У неба тоже есть корень. И вот если так, то в этом как раз в этом понимании есть и ключ к разрешению этой проблемы. Когда сказано в Мидраш, что Творец бросил Эмет на землю, имеется в виду на верхнюю землю, а не в то пространство, где мы живем. Значит, раньше, до этого, Эмет находился на верхнем небе, переместился на верхнюю землю, а наше творение осталось. Потому что Эмет остался как корень нашего пространства. Что верхняя земля – это корень нашей земли, нашего пространства. Вот так мы должны понимать этот Мидраш. Корень остался для Эмет, но он был понижен в ранге. Понижение в ранге – это пренебрежение. Раньше он был полковник, сейчас он стал там сержант, предположим. Это принижение. Тем не менее, боец сражается в армии. Ну, давайте, значит, посмотрим, попробуем найти аналог этого явления, чтобы иметь, значит, подтверждение, что это действительно так. Значит, ну, я полагаю, что Тора и Эмет это одно и то же. Я сейчас не буду вдаваться, почему это так, откуда я пришел к этому, но вот это известная вещь, можете принимать, кто не хочет, пусть не принимает, но вот я исхожу из этого положения, что Эмет – это Тора. В двух словах, потому что Тора представляет, она дана от Творца, Творец в ней выразил вот свое понимание творения, свое понимание себя, свое понимание человека в том размере, в котором он хочет, чтобы человек и его творение понимали. Он это записал в Торе. Всякое другое понимание, оно отличаться будет от Торы, его нельзя будет признать Эмет. По сравнению с Торой, знаешь, там нет правильных вещей, вполне возможно. Но вот есть принципиальное различие. Так вот, значит, если мы вот сходим в то, что Тора – это и есть Эмет, что происходило с Торой на наших глазах? Что был Синай. И Всевышний спустился на Синай, специальное духовное пространство, корень как бы творения, бина, и вот оттуда дал Тору через Майше. Значит, Майше получил Тору и пошел к людям, к народу. Что он увидел? Хорошо, я не на его месте. Очень хорошо. У меня бы сердце точно не выдержало. Он несет лухот, силу Торы, а народ делает авойда зара. Он разбил лухот. Гемара оправдывает этого поступок. Они не могли попасть к народу. Все, сила Торы до людей не дошла. События как дальше развивались. Что он разобрался с теми, которые делали этот телец, и очень жестко поступил с ними, самим тельцом, и пошел назад, наверх, вымаливать за народ. Получилось. Получил вторые лухот. Тоже Тойра. И эту Тору уже он принес, и люди приняли эту Тойру. Но есть принципиальная разница между первыми лухот и вторыми. Вторые лухот – та же Тора, но не та же сила. Понимание, отвечающее вторым лухот, это скрижалем, это как вот от неба до земли расстояние. А та сила, все, ее нет. Здесь, у нас. Наверху она никуда не делась. Но здесь нет. Вот аналог того, что истина Тора была сброшена с неба на землю. Первый лухот представляли истину в первом варианте, на небе, а второй лухот – это уже истина во втором варианте. И разница как между небом и землей. Но мы имеем этот корень наверху. Дерево, имеющее корень, может жить. Вот мы и живем. Худо ли бедно, бедно ли худо, но из века в век. При всем, что с нами происходит. Извне, изнутри. Изнутри нас ломали, извне нас ломали. И не получилось, что есть живой корень наверху. Пока есть корень, мы живы. Таков план Творца. Я полагаю, из-за этого он простил народ, чтобы свой план довести до конца, не то, что мы заслужили прощения. У него был свой план. Ну, у него все отмерено, так сказать. Мы поплатили за это, за эту историю сполна. Так вот, эта концепция, что Тора сброшена, Тора Эмет сброшена с неба на землю. Конь остался, но он же не имеет той силы. Мидраш использует слово «пренебрежение». Ну, можно сказать, что да, вот вторые Илухот по отношению с первым, как сержант против там полковника. На земле, что у нас здесь происходит, в нашем же пространстве. Ну, пренебрежение к Торе налицо. Я удержу свой язык сейчас от того, чтобы развивать эту идею. Что за этим на самом деле стоит? Если я начну говорить, я боюсь потерять аудиторию просто к следующему занятию. Поэтому я уйду от этого. Но это то, что мы имеем. К сожалению. Так. Значит, как дальше шло? Значит, вот, значит, Тора получила падение, но все-таки осталось. Так. Читаем дальше Мидраш. Как дальше развивались события? Малохим, ангелы продолжают. Подними Эмет от земли. Что они говорят Творцу? Ты бросил на землю, подними Эмет от земли. И приводит пасук, тоже из Тейлим, который говорит: Эмет ми эрец тимца. Тицмах. Значит, эмет ми эрец тицмах. Эмет истина от земли произрастет. Это первая часть пасук. Вот что они сказали. Значит, довольно странно. Творец только что бросил на землю. Они ему говорят, что меняй, подымай. Как же так он то, что бросил? Что он будет менять свое решение? Если надо было, он не будет зачеркивать, он уже это сделал. Тора как бы спущена на верхнюю землю. А теперь говорится, верни, подыми. Здесь идея вот какая. Теперь, да, ты сбросил. В этом ты нашел решение проблемы. Но теперь следующее действие надо делать. Проблему ты решил, а именно, поскольку Тора потеряла вот эту силу, принижена, тогда люди, которые изучают здесь эту Тору, они не могут иметь разрушительного влияния на вот этот верхний корень. И мир будет существовать. Это действительно решение проблемы. Но после того, как это решение достигнуто, и проблема, как говорится, решена, тем не менее, функционирование мира вот с этой, только со вторыми Илухот, при силе людей, которые изучают, я не говорю про других, которые вообще не изучают это, при тех людях, которые изучают и как-то могут влиять, она не столь велика, чтобы серьезно там что-то менять наверху. Мир выстоит. При всем том принижении, которое здесь оказывается внизу на эту Тору. Но не для этого создал мир. Мир должен так воспрянуться и прийти к чему-то хорошему. Поэтому требуется поднимать теперь эту Тору, которую ты сбросил. С верхней земли на верхнее небо. Ты ее туда сбросишь, теперь назад. Это будет процесс функционирования творения. Что говорят это ангелы, которые отвечают за функционирование творения. Это значит, что вот теперь творение функционирует в направлении того, чтобы снова эта Тора росла. Как? Это уже следующий вопрос. Принижение, в то же время рост. И вот в подтверждение приводится пасук. Здесь говорится, эмет от земли растет. Растет живое. Растение живое растет от земли. Но здесь не просто вот эта концепция, как бы аллегория такая, сравнение, метафора, что растение живет. Здесь более глубоко. Дело в том, что Гемора Санхедрин приводит имена Меших. Ну, там пять имен как минимум. И это не надо понимать так, что действительно все имена Меших, которые будут. Но Гемора приводит там концепции. На каждом минимум стоит специальная концепция. Есть другие геморы, которые тоже приводят другие уже имена Меших. Но одно из этих имен – цемех, растение, как раз то, что здесь упоминается в этом пасук. Цисмех, произрастет. А откуда Гемора знает, что это вот действительно имя Мешиах? Она приводит пророка Захария. Там он скрытым образом, когда говорит про цемех, на самом деле говорит про Мешиах, говорит про растение при простом прочтении, имеет в виду Мешиах. И Гемор умеет читать с пророков. Он сказал, вот это имя Меши будет. И здесь царь Давид, он тоже умел читать наверху. Он вот как раз эти слова употребляет. Здесь идет ссылка на самом деле на рост Эмет, рост Тойры из-за силы Мешиах. Ну, действительно, если вдуматься, главное, что должен принести Мешиах, это новое понимание, новая духовность. Понимание души внутреннего, внутренний мир придет. Ну вот это и есть эмет. Внутреннее видимо. Изучали по эмету, пару занятий было. Но там, видишь, это алов, там есть буква в этом слове, это внутренняя концепция. Это и есть сила Мешиах. Но это не только вот Мешиах, который, скажем, там через год, через два, может, через день, может, через 10 лет придет. А эта сила, она существовала постоянно. И она действовала. Поэтому здесь и сказано, это процесс, после того, как Тора была спущена вниз, это процесс восстановления. И стоит за этим процессом сила Мешиах. И сам Мешиах, эта душа, она первый представитель этой силы. Он ее представляет, он ее принесет в творение, через него она придет. И вот на это указывает пасук. Специально выбирая это слово «цемах». И Мидраш это имеет в виду. Теперь, как мы это видим в числах? Сейчас приведу гематрии, небольшие, тут мало, которые дадут подтверждение этой идеи о восстановлении корня. Не то, что восстановление, а возрастание корня, когда земля снова тянется к небу, и в конце концов они, так сказать, будет установлено то, что произошло, бросок на землю верхнюю. Давайте смотреть числа. Верхняя земля. Значит, там Тора оказалась. Тора, Эмет, то же самое. Значит, там Тора оказалась. Это нижний уровень. Верхняя земля, как известно, это нижний уровень Творца. Для нас самый верх, вниз. И название его Малхут. Малхут. И гематрия 496. Это пространство, в котором оказалась эта Тора, она имеет число 496. Само слово «истина», «эмет», 441. Теперь я беру еще одно число, 63. Что такое 63? Это вот небо, откуда была сброшена Тора. Верхнее, что ли, небо. Я немножко упрощаю, но вот это здесь имеется в виду. Терминологию просто упрощаю, но по сути в точности. Так вот, получается три числа. 496 – это верхняя земля, 441 – это эмет, истина, и 63 – это верхнее небо. Когда мы сложим эти все три числа, в сумме получится 1000. Круглое число. Что оно обозначает? По концепции это полный цикл, полный виток. Полное исправление. Конец времен. Приход Мессии. Было падение в Ганейден, в Адама. Полный виток. Приходим ко времени Мессии. Это 1000 по концепции. И вот у нас здесь есть два корня. Нижний и верхний у Торы. Земля и небо. И между ними Эмет. Сила Эмет, а Кодыш Богу дал вот этой Эмет, этому истине, такую силу, что она снова приведет к этому процессу поднимания Земли к небу и достигнет этого в тот момент, когда придет уже Мессия. Это будет печать на всем, что было до этого. Эмет, печать. Вот, пожалуйста, нам число показали. С одной стороны, это спуск от 63, от этого верхнего неба, через 96, верхней земли. Но в то же время и обратный путь. Потому что мы приходим к 1000. Дальше возникает вопрос, а что с шалом? Шалом же тоже, вот завершение, гармония. Он тоже сказал, что нельзя создавать человека, равно как Эмет. Эмет Всевышний сбросил, а Шалом нет, оставил там наверху, где он был. Напрашивается вопрос, почему? Почему выбрала сбросить Эмет, а не Шалом? Может, обоих надо было сбросить? Что стоит за этим? Ну, давайте смотреть на числа. Оттолкнуться, потому что мы не знаем. Действительно, трудный вопрос очень. Может, числа подскажут? Это интересный способ изучения мироздания через числа. Вот так само, ну откуда догадаться? А числа подсказывают. Так, ну смотрим. Значит, мы имеем вот эту землю верхнюю, корень творения нашего. Это число 496, Малхут. Шалом, гематрия 376. И вот возникает равенство. 376 плюс 120, как раз и получается 496. Эти два числа, Малхут и Шалом, 496 и 376, они связаны через число 120. Значит, а что такое число 120? Что оно обозначает? Означает оно следующее. Оно появляется в Хумаш перед потопом всемирным. Было сказано, люди провинились, будет потоп, и человек будет жить не как раньше там жили по много сотен лет, а 120 лет. Не больше. Это предсказание, в принципе, не выполнено. Сразу после потопа некоторые люди жили чуть подольше. Сейчас, как правило, живут поменьше. Мало кто дотягивает до 120. Когда Хумаш говорит 120 лет, он не имеет в виду, значит, биологическую продолжительность жизни. Это не стоит. И не это интересует Хумаш. Понимаете? Те, которые изучают Хумаш вот на таком уровне, вот это и есть принижение Торы. Это пример того. 120 лет будет человек жить. Посмотри, что вокруг происходит. Нет этого. Никогда не было. А в Хумаш написано. Вот такое понимание Хумаш – это принижение Хумаш. Что сводится к биологическому прочтению книги. Вот это пример принижения. Так вот, что такое 120? 120 лет, когда написано в Хумаш. Объяснение дает такое, Рамхаль дает. Творение было сделано при помощи имени Элуким. Это первый перек. В этом имени 5 букв. Те, кто изучал, они знают, что если сделать все перестановки этих 5 букв, получится 120 вариантов. Вот откуда число 120. 120. Сотворение мира во всей ее полноте. Во всей ее полноте. Все возможные перестановки этих 5 букв. А за этими 5 буквами что-то стоит. Не просто 5 и начали считать. Это концепции, в Каболе они изучаются. Ну вот получается, откуда число 120. Теперь, что это значит? Как жизнь человека связана с этим числом 20, 120 после потопа? Хумаш говорит, что связан, будет жить 120 лет. В чем идея? А ответ такой. Твоя жизнь, чтобы она была по замыслу Творца, можешь делать все, что угодно, но чтобы она шла по замыслу Творца, она должна отвечать этому числу 120. Ты должен жить 120 лет. Не биологически, а отвечать этому числу, которое является исправлением того, что сделали те до потопа. Они разрушили творение до определенного уровня. Теперь задача человека – восстанавливать. Вот свою жизнь посвяти вот этому восстановлению, числу 120. Вот твое назначение. В идеале. Так вот, здесь мы видим число 120. Малхут 496, Шалом 376. И связано числом 120. И это, как мы выяснили только что, перестановки в имени Элуким, которые, значит, встречаются в первом перек Пятикнижия, в первой главе. Так. Есть два имени. Элуким и Ашем. Там больше у него имен, но мы сейчас с этими двумя работаем. Они связаны так, что Элуким – это внешнее по отношению к Ашем. Эмет отвечает имени Ашем. Это концепция внутреннего. Душа, как мы говорили. А Элуким, вот число 120 здесь, оно отвечает внешнему функционированию творения. Вот такой интересный взгляд на Мидраш теперь у нас. Говорится про Эмет и про Шалом. Оба недовольны человеком, но Эмет на линии внутренней, а Шалом по оболочке, внешней. И решение Творца такое. Эмет я спускаю вниз, а Шалом оставляю. Что если происходит разрушение на внутреннем уровне, это катастрофа, это каюк. На внешнем можно существовать еще. Оставлю Шалом. У человека, например, рука и нога. Что-то с ним не так. Значит, он ущербный. Но если у нас с головой в мозгу что-то там, значит, сместилось, или там в сердце, ну все, конец. Если заботишься, сейчас же было функционирование, ты должен так по внутреннему аспекту предохранить сделать, защиту. Спущу им это на землю. Шалом, конечно, плохо. Творение функционирует как положено, мы это видим. Ненависти полно вокруг. Тем не менее, живем. Ну, скоро новые выборы пойдем. Снова проголосуем. Можно жить. Плохо, но можно. А без умет нет. Вот так Миша учит различия. Почему в смысле, в плане шалом не было решения спустить на землю? Не смертельно. Миша, пожалуйста, отключите сейчас вопросы, потому что у нас иначе не хватит времени, места там на этой устройстве. Пожалуйста, какие есть вопросы?